говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в прямом эфире программа «Личное дело».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Израиль нанес новые удары по пригородам Бейрута. В России с начала года 3500 солдат пострадали от дедовщины. Парламент Украины сегодня, как ожидается, утвердит правительство во главе с Виктором Януковичем. В Японском море столкнулись два судна. Израиль нанес сегодня новые авиаудары по пригородам Бейрута. Погибли по меньшей мере 3 человека, военнослужащие ливанской армии и 2 гражданских лиц. Ранее руководство Хезболлах пригрозило выпустить ракеты по Тель-Авиву, если бомбардировке подвергнется центр ливанской столицы. Лидер группировки Хасан Насралла заявил:
«Если вы бомбите нашу столицу, то мы будем бомбить столицу вашего государства-угнетателя. Если вы наносите удары по Бейруту, то исламское сопротивление ударит по Тель-Авиву. Оно способно сделать это с помощью Аллаха. Но если вы решите прекратить удары по нашим городам, деревням, гражданским лицам и инфраструктуре, мы также не станем выпускать ракеты по израильским городам и поселениям»,
сказал лидер Хезболлах. Продолжаются бои на юге Ливана. По сообщению телекомпании «Аль-Арабия», убиты 3 израильских военнослужащих. Эта информация не подтверждена из других источников. Лидер большинства в парламенте Ливана Саад Харири провел переговоры в Москве с секретарем Совета безопасности России Игорем Ивановым. Харири призвал Россию повлиять на Израиль с целью прекращения огня на юге Ливана. Игорь Иванов заявил, что Россия за немедленное прекращение боевых действий в зоне конфликта и будет настаивать на этом в ООН. Саад Харири, сын бывшего ливанского премьера Рафика Харири, убитого в прошлом году. Его убийство спровоцировало массовые выступления, что привело к выводу из Ливана сирийских войск.
Радио «Свобода». Новости.
В российской армии с начала этого года от неуставных отношений пострадали более 3500 военнослужащих. Об этом сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка. По его словам, от издевательств со стороны командиров погибли 17 солдат. Более 100 получили травмы различной степени тяжести.
Обстановка с преступностью в войсках остается напряженной. Она выросла более чем на 13%. Уровень неуставных проявлений и рукоприкладства командиров увеличился на 3%.
Сказал Юрий Чайка. В Кизилюртовском районе Дагестана убит бизнесмен и его 13-летний сын. Мерседес бизнесмена обстреляли неизвестные на трассе Ростов-Баку. По данным следствия, убийство, скорее всего, связано с коммерческой деятельностью погибшего. В Японском море российское судно столкнулось с итальянским теплоходом, пострадавших нет. Как сообщает наш корреспондент, авария произошла в четверг у входа в пролив Лаперуза из-за сильного тумана. Российское судно-рефрижератор получило пробоину и перевернулось. 16 членов экипажа успели высадиться на спасательные плоты и были доставлены в японский порт Ваканай. Итальянский теплоход существенных повреждений не получил, говорит начальник Владивостокского морского спасательно-координационного центра Константин Свиридов.
Площадь пробоины составила примерно около 5 квадратных метров. Это очень большая громадная пробоина. Судно начало резко крениться на левый борт. Капитан высадил людей на спасательные плоты,
рассказал руководитель спасательной службы. Парламент Украины сегодня, как ожидается, утвердит новое правительство во главе с Виктором Януковичем. Его кандидатуру ранее внес в парламент президент Виктор Ющенко. Предполагается, что он будет присутствовать на сегодняшнем заседании Верховной Рады. Ющенко намерен предложить свои кандидатуры на посты министров внутренних дел, обороны и иностранных дел. В четверг президенты и лидеры парламентских фракций, за исключением блока Юлии Тимошенко, подписали универсал национального единства, документ, определяющий пути развития страны. Юлия Тимошенко заявила, что подписанные документы — это капитуляции перед силами, которые хотят вернуть времена президента Леонида Кучмы.
Я верю в то, что...
По-моему, этот абсурд долго не продлится, а мы уходим в бескомпромиссную оппозицию. Повторяю, в бескомпромиссную. Мы не пойдем на компромиссы с теми, кто, как мы считаем, следует традициям старого режима.
Всех традиций колишнего режима,
сказала Юлия Тимошенко.
Радио «Свобода». Новости.
В Кадурском ущелье грузинские полицейские обнаружили военный лагерь сторонников Эмзара Квициани. Изъято большое количество оружия, однако ни одного повстанца найти пока не удалось. С подробностями наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Подразделения Министерства внутренних дел Грузии продолжают поиск в Кадурском ущелье сторонников бывшего уполномоченного президента Эмзара Квициани, который недавно возглавил мятеж против правительства страны. В пятницу Министерство внутренних дел сообщило, что в ходе осмотра лесных массивов недалеко от сел Кадурского ущелья обнаружен хорошо оборудованный оборудованный военный лагерь, где до последнего времени находились сторонники Эмзара Квитсиани. Предположительно, бойцы Квитсиани покинули этот лагерь всего несколько дней назад. Но куда они ушли, до сих пор неизвестно. Грузинские пограничники утверждают, что строго контролируют все перевалы и дороги в Россию. В Тбилиси предполагают, что, возможно, у сторонников Квитсиани есть еще один лагерь, высоко в горах, либо они скрылись на территории, контролируемой абхазскими формированиями. Однако абхазская сторона эти предположения категорически опровергает и заявляет, что кодорские сваны во главе с Квитсиани воевали против Абхазии в 92-93 годах, поэтому рассчитывать на гостеприимство в Сухуми им не стоит. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан призвал продлить еще на год миссию ООН в Ираке. В докладе Аннана Совету Безопасности подчеркивается, что, несмотря на прогресс, перед Ираком еще стоят серьезнейшие проблемы в сфере политики, экономики и безопасности, и что страна нуждается в помощи ООН. Мандат миссии ООН в Ираке истекает 11 августа. Военный суд в Сан-Диего, США, предъявил обвинение в нападении на мирных жителей 6 американским морским пехотинцам, служившим в Ираке. Речь идет об инциденте в селении Хамадия в апреле этого года, в результате которого были ранены несколько иракцев. По сообщению представителей военной юстиции, обвинения были выдвинуты в ходе расследования другого дела об убийстве мирного жителя. По этому делу проходит трое морских пехотинцев. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. Израиль нанес новые удары по пригородам Бейрута. В России с начала года 3500 солдат пострадали от дедовщины. Парламент Украины сегодня, как ожидается, утвердит правительство во главе с Виктором Януковичем. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Каждый нормальный родитель мечтает о том, чтобы у его ребенка была здоровая, устойчивая психика. Однако исследования психологов говорят о том, что повышенная тревожность детей – характерная примета нынешнего времени. Не порождаем ли мы, родители, бабушки, дедушки, отчасти сами страхи и тревоги в душах наших детей и внуков? Об этом мы говорим сегодня с гостей программы, известным психоаналитиком, старшим научным сотрудником, доцентом Викторией Потаповой. Здравствуйте, Виктория.
Добрый день.
Открыть программу мне бы хотелось результатами исследования психологов из двух американских университетов – Огайо и Зенесвилля. Специалисты задали 600 детей в возрасте от 7 до 12 лет вопрос о том, что их тревожит больше всего. Ответы по нисходящей были таковы – ожидание экзаменов, обида во взаимоотношениях с братьями и сестрами, ссоры с друзьями, страх оказаться осмеянным и страх не справиться с большим объемом работы по дому. Получив эти результаты, психологи сравнили страхи сегодняшних детей со страхами поколения их родителей. Общим на все времена оказался страх одиночества и непредсказуемых реакций взрослых на детские слова и поступки. А новым поводом для страхов стал, как ни странно, ритм жизни 21 века. Детей тревожит то, что они постоянно не успевают. Не успевают добежать до школы на какие-то дополнительные занятия, не успевают сделать уроки и не успевают поиграть. Виктория, ваш комментарий к результатам этого исследования и есть ли некая российская специфика детских тревог и страхов, которые вы можете отследить по приему своих пациентов?
Ну, Татьяна, оказывается, что тревоги были всегда, и они есть у детей, и они были у поколений родителей, дедушек и бабушек. То есть я бы начала, наверное, с того, что тревога является таким же фактором, как необходимым, наверное, как, например, температура, да, свидетельствующая о напряжении, о неблагополучии, о том, что необходимо как-то адаптироваться. И то есть это вполне нормальное свойство личности – адаптироваться к новым условиям, к меняющимся условиям среды. А ведь ребенок — это личность, которая развивается. И каждый там момент в его жизни, каждый год — это опять новые задачи, цели, к которым нужно адаптироваться. И поэтому, в общем, нормальная тревога. Это вполне естественное свойство. Но вопрос, как родители помогают им справиться с их тревогой, как умеют услышать их тревогу, понять, связать, как мы говорим, да, правильным словом, пониманием их, разделением их чувств, правильным советом. Вот это вот, наверное, самое главное. И, конечно, то, что тревога есть у детей современных, да, сделать уроки, добежать, но, конечно, им не хватает времени поиграть. И я бы на это тоже обратила внимание. Как бы ребенок ни был занят, поиграть – это именно его желание, это естественная его потребность, и то, чего он боится прежде всего потерять, и не случайно, потому что именно игра дает возможность защититься потом, да, защититься сейчас, то есть он может проиграть свои тревоги, и затем во взрослой жизни, которая уже перейдет в игру, я не знаю, творчество, какие-то хобби и так далее, что тоже поможет связать различные напряжения, которые в естественной жизни всегда существуют. Итак, в чем же сегодняшняя специфика? Безусловно, надо, наверное, исходить из того, что мы живем в период перестройки все равно, в эпоху перемен. И опять же, нет каких-то спокойных таких стандартов, да, схем уже отработанных из поколения в поколение. Есть потеря вот того, в чем мы, собственно, жили, очень жестких рамок, единых таких подходов, организаций и прочее.
Вы полагаете, что дети это ощущают? Даже самые маленькие?
Это ощущают дети через своих родителей. И вот в том-то и дело, родители сейчас часто потеряны. Как быть? Вот они не хотят быть своими детьми, как были их родители, они хотят по-другому. И отсюда я бы обратила внимание на два таких экстремальных полюса проблемных тревог. Это вот связана одна такая ситуация, связанная, наверное, с новомодным таким концептом перфекционизма, то есть совершенство, и родители, достигшие очень быстро в этот переходный период успеха, тоже хотят, чтобы их дети также быстро, эффективно, да, максимально эффективно и совершенно все это делали. Это масса занятий, школ, расписания, где, опять же, нет пространства для игры, для фантазий, то есть для внутреннего мира ребенка. И, конечно, это сильнейшая тревога и часто уход в себя. Но об этом мы, наверное, позже поговорим. И другая часть – это отсутствие границ. Вот не хочу, говорить такой родитель, говорить «нет» ребенку, потому что мне всегда говорили в детстве «нет, нельзя, делай так». Я знаю, что я так не хочу, как было со мной, но я не знаю, как сейчас быть. Это очень частый запрос родителей, и такие дети, как ни странно, очень тревожны, потому что нет, это не только плохо, нет, это границы, это защита, это возможность потом сказать ребенку «да». И такой ребенок защищен. Иногда нет, которые говорят родители.
Виктория, и главный вопрос, который меня волнует сегодня. На ребенка влияет множество факторов. Ребенок общается со своими братьями или сестрами, он ходит в детский сад, потом он ходит в школу, он встречается во дворе с какими-то своими приятелями, он общается со взрослыми в социуме, то есть с учителями, может быть, с какими-то продавцами в магазинах, и он проводит время с нами, с родителями. Вот какова, на ваш взгляд, степень нашей родительской вины или вины бабушек и дедушек, в случае, если они живут вместе с ребенком и помогают его воспитывать, вот в этих самых детских тревогах и страхах? То есть в чем принципиально ошибаемся мы, воспитывая своих детей, чем мы уродуем их нервную систему? Вопрос, конечно, глобальный, но вот в контексте нашей сегодняшней программы.
Ну, действительно, вопрос глобальный. Я думаю, наше дальнейшее обсуждение его более, так скажем, поэтапно дадут возможность понять и обсудить. Но я бы прежде всего, Таня, ушла от постановки вопроса вот по поводу родительской вины и уродуют, да, потому что мне бы хотелось, чтобы мы с родителями наладили диалог. К сожалению, психоанализ, начало развития психоанализа в Европе иногда имел другой крен по результатам. До такой степени родители обвиняли в том, что это не так, это неправильно. Ведь, понимаете, как говорят психоаналитики, известный психоаналитик Винникотт английский говорил, нет такой вещи, как ребенок. Ребенок – это часть системы родительской, да, вот единой системы связи с матерью и затем с отцом. И поэтому очень важно в родителях эту тревогу не стимулировать, что вы тут не так, вы тут виноваты. Давайте будем прежде всего находить диалог и понимание. В чем бывают сложности? Ну, безусловно, в том, то, что мы называем проекцией, да, когда родители хотят сами чего-то, да, вот у них какие-то свои идеи, планы, на самом деле, по поводу ребенка, как они считают. Но на самом деле, конечно, это их планы, идеи и желания. И вот, к сожалению, невозможность увидеть, услышать ребенка, его желания и навязывание, или, как мы специалисты говорим, проекция своих собственных, и не дает возможность вот этому миру внутреннему развиться и выработать свое «хочу», свое «могу», да, свое «нельзя», свое «боюсь», «не боюсь». И, к сожалению, именно вот это прежде всего. Да, надо прежде всего постараться наблюдать за детьми. Да? Они о многом нам, если мы внимательно наблюдаем и стараемся понять, они уже сами нам о многом начинают объяснять и говорить. И в результате самое главное, что нам нужно достичь, это диалога. Да? Вот даже с этим маленьким, даже с младенцем. Все-таки диалога.
Спасибо, Виктория. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы – 3 часа ночи.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». Тревожит ли нас тревоги наших детей? Об этом сегодня размышляет психоаналитик Виктория Потапова. Мы в прямом эфире. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, начинайте звонить нам. Мои гости готовы отвечать на ваши вопросы. Я предлагаю сейчас послушать, как москвичи и приезжие в столицу отвечали на вопрос. Давите ли вы на своих детей? Считаете ли себя виноватыми в их тревогах и страхах?
Сейчас само время такое, потому что родители боятся всего. Наркотики, пиво. С детьми надо нормально подходить и нормально разговаривать. А не орать, не кричать, этим ничего не добьешься.
Наоборот, не слишком, наоборот, мало. Детьми нужно построже немножко. Разболтались они.
Сейчас жизнь такая. Я своего сына тоже прессинговала. Если бы я не прессинговала, он бы не закончил институт и не работал бы сейчас так, как надо.
Надо построить, потому что разврата всего. И по телевизору, и компьютер, фильмы, то, что передают, все это идет не в лучшую сторону для ребенка. Слишком строго, наверное, нельзя. Но держать их в каком-то таком вот, в среднем равновесии, я думаю, надо. Это лучше для них будет просто.
Мне кажется, слишком. Потому что меня точно так же дома прессингуют. Много требуют от детей. Это ужасно, на самом деле. От меня требуют всего. От меня требуют выполнения домашних дел, вообще всех. Еще от меня требуют прекрасной учебы и прекрасных вообще знаний того, что я прекрасно себя вела. И дома, и на улице, и везде вообще.
Ничего, у меня двое детей, и у меня во дворе есть друзья, маленькие дети. Надо с ними играть, тогда они будут понимать, о чем речь.
Знаете, когда не было ребенка, я бы сказала «да». А когда теперь есть ребенок, я считаю, что нет. Я считаю, что если вовремя на него свое давление не оказать, то дальше будет намного хуже. Если ты сейчас в ребенка не вложишь там тот же язык, те же знания, то ребенку будет очень сложно, особенно в городе, в таком как Москва, остаться здесь.
Мы живем в очень сложном сумасшедшем мире, и что тут правильно, что неправильно сказать сложно. Мир-то неправильный. Ну, я считаю, что, конечно, нельзя прессинговать, это плохо.
Требовать, конечно, нужно, но, наверное, с умом не очень часто на них нажимать. Тоже ведь отрицательная реакция получается.
Сейчас, наоборот, даже поблажек больше дают, чем раньше родители, с моей точки зрения. Мои родители были воспитаны на другом уровне. К ним еще больше было предъявлено требований, которые к нам почти не предъявляют сейчас.
Сейчас время такое, если родители бы этим делом не занимались и не прессовали своих детей. Улица слишком страшная сегодня.
Я, например, не видел, чтобы родители прессинговали детей насчет по обучению. Наоборот, меньше, мне кажется. На меня больше давили, чем сейчас на молодежь давят.
Маловато давят. На нас хорошо не давили. Но мы воспитанные были. Воспитанные были школой. Вот я дочь крестьянина и рабочий. И меня никто не прессинговал, а я сама училась, потому что такое окружение было, такие преподаватели были и такие родители были. А сейчас войди в метро. Борьба идет за места между старыми и молодыми. А раньше молодые стояли с книгами и читали в уголке. Вот так.
Прохожих на улице Москвы расспрашивал наш корреспондент Марина Тарачешника. Вот мы можем видеть по этому опросу, что подавляющее большинство наших респондентов склоняются все-таки в сторону необходимости давления на детей. И вот еще один такой бытовой пример. Племянница моя пришла с дня рождения 8-летней соседской девочки и задумчиво сказала: «Представляете, ей все желали только слушаться родителей и радовать их отличными оценками в школе. Какой ужас!» Виктория, вот ребенок, которого с первых школьных дней нацеливают на такой вот подъем на высоту, на некую, должен ведь страдать непреодолимым страхом свалиться с этой высоты однажды. Уместен ли такого рода прессинг со стороны родителей?
Ну, я как бы априори, по определению, уже против вот этого давления и прессинг, конечно, против. Безусловно, важно развивать качество соперничества, борьбы, но не любой ценой. И, безусловно, высота – это что? Цель, а интерес, а удовольствие от процесса, от обмена, от открытий. Вот это, наверное, самое главное. И, к сожалению, часто родители подменяют школу. То есть ребенок, у него там масса заданий, он делает в школе, потом в группе продленного дня приходит домой. И дома, опять же, родители проверяют, смотрят, прессингуют. А почему бы не поговорить просто? Да? Даже ну, там, по теме географии, но не о том, что там в учебнике, а о путешествиях, а о том, что есть посмотреть что-то, журналы там гео, да, или там какой-то канал, вспомнить свои приключения и прочее, прочее, да, именно разделить удовольствие, вот бы в чем бы была, наверное, задача вместо прессинга. И потом об этом прессинге: у каждого возраста свои задачи. С детства, с пеленок сейчас есть тенденция внедрять, вкладывать, например, язык. Это просто какое-то сумасшествие. Но у ребенка должен сначала сформироваться свой язык. И я очень часто вижу детей, потом формирующих так называемый мутизм, то есть отрицание от контактов, уход от контактов, уход в себя, в связи с тем, что его уже в 3 года помещают сразу в многоязычный детский сад. Я понимаю, когда есть культура, и папа, и мама, это передается гораздо многопланово, гораздо тоньше, через чувства, через историю, да, это другое. А когда, допустим, обычного российского ребенка какой-то вот детский сад с английским языком и тут же с французским, ему нужно сначала усвоить язык своих родителей, язык чувств, взаимопонимания. И затем уже в своем возрасте, а это возраст социализации, где-то там 7-8 лет, да, уже потихоньку, ближе в игре, в удовольствие, другие, так сказать, ну, это можно в игре и раньше что-то такое, но, опять же, цель вот под прессингом обучить языку, поверьте мне, будет часто обратный результат.
Виктория, я знаю, что вы консультируете детей. Много ли к вам приходят самостоятельно или, может быть, приводят родители отличников или детей с какими-то выдающимися способностями?
Вы знаете, вот опять же я сталкиваюсь с парадоксальной ситуацией. Безусловно, детей становится все больше и больше с одаренных, с необычными, действительно, с выдающимися способностями. Возможно, это связано действительно с тем, что вот эти жесткие границы и очень такие одиозные рамки для всех, они все-таки уходят, да, есть больше выбора, возможностей, и у родителей есть желание. Это да, но, к сожалению, вот это вот создать идею гениального ребенка в чем-то, там, я не знаю, музыканта, творца, или вообще не такого, как все. Это очень часто. И да, этот ребенок может читать там уже стихи очень сложных авторов, вплоть до их на языке и глубокие переживания, но в то же время он абсолютно не может пережить свои сегодняшние отношения с его сверстниками, соседями, во дворе. И вот этот вот, как мы говорим, дисгармоничный такой вот момент развития, к сожалению, все чаще и чаще этот ребенок отвергнут. Да, хорошо, есть такой сейчас новый термин, и дети индиго, не такой, как все, ребенок и прочее. Но я за то, чтобы этому ребенку, одаренному, все-таки дать возможность человеческих контактов и отношений, что делает его, конечно, намного богаче.
Виктория, вот детские врачи говорят, что отличники часто страдают огромным количеством чисто соматических заболеваний. У них нарушается сон, они теряют аппетит, им свойственна депрессия. И, наверное, для родителей таких вот чересчур старательных детей это может быть, любой из этих симптомов может быть сигналом о том, что ребенок не справляется с борьбой за успеваемость, что эта борьба изнурительна для его организма, и что нужно что-то поменять в подходе в семье, вот к той же учебе ребенка. Какие психологические приметы неспокойствия собственного ребенка, его повышенной тревожности могли бы служить для родителей таким же сигналом? На что стоит обратить внимание?
Таня, ну, как доктор, я вам благодарна за этот вопрос, потому что это очень серьезный момент. К сожалению, опять же, вот в связи с такими тенденциями совершенства, достижений, целей, все меньше и меньше уделяется вот таким обычным детским моментам, как поиграть, попрыгать, повеселиться, да, расслабиться. И в результате ребенок выбирает, как мы говорим, психосоматический такой способ. То есть он понимает, что сказать «нет, не хочу», покапризничать, не сделать нельзя, то, что вообще-то можно и нужно каждому ребенку. Тогда вместо эти функции, вместо психики, да, вместо слова берет на себя тело. Тело нам говорит о неблагополучии. И, увы, одно из самых тяжелых моментов, одно из самых тяжелых патологий современных, как мы говорим, патологии зависимости, патологии аддикции, является, например, булимия. Да? Дети едят и вырывают. Да, расстройства булимические, анорексические. Они, эти дети очень одарены, они очень прекрасны в учебе, они совершенны, и они хотят до такой степени достичь еще большего совершенства, что отказаться вплоть до желаний своего собственного тела. Это вот к чему приходит, когда желания детей подменяются желаниями родителей. Ну и, конечно, такие вещи, как, о которых вы говорите, расстройство сна. То есть ребенок понимает, что ему ничего нельзя, поэтому он, ну, и есть нельзя. Постепенно, вот прежде всего, это желудочно-кишечные заболевания, так называемые гипотонии. И удивительным образом родители с удовольствием идут к гастроэнтерологам, начинаются лечения всевозможные.
А лечат не то.
А лечат не то. И, конечно, атонии кишечника, запоры, гастриты, юношеские язвенные расстройства, да, так называемые ювенильные язвы, это тоже прежде всего часто присущи детям со свойственным вот этим стремлением к совершенству, достижениям, а на самом-то деле не к своим достижениям, а к любви своих родителей.
Виктория, а какие тревоги может вызвать у ребенка грубое или, может быть, слегка нарушение границ его внутреннего пространства? Вот чем это ребенку грозит?
Ой, Таня, это опять же вопрос вопросов. Дело в том, что это и есть основной смысл его развития. Достичь развития личности ребенка, достичь свободы, да, преодолеть тот симбиотизм с матерью, с родителями, который является вначале естественным, да, и когда особенно у ребенка нет речи, вот этот симбиоз матери и младенца очень важен, чтобы понять лучше, да, на эмоциональном уровне. Но затем мама должна понять свободу, да, ребенок начинает ползать, ходить, брать ложку и дать ему возможность, да, вначале на физическом уровне, точно так же и на психологическом сказать «нет, я не хочу, я могу поспорить, поплакать, покапризничать и постараться все-таки наладить диалог, дать ему возможность обидеться, подуться, да, и это все как раз завоевывание своего пространства психического, своего «я». Да? И это очень важно. Поэтому, ну, это мы говорим о психическом. К сожалению, очень сложные моменты я наблюдаю с удивлением до сих пор даже о физическом пространстве, о телесном, когда мама или родители спят вместе с ребенком.
И с какого возраста это невозможно? Или это невозможно вообще?
Я бы сказала, возраста? Что это невозможно уже с возраста. Ну, вообще ребенок, младенец должен, может спать. Это необходимо, да, в начале дыхания и прочее, там, до 5-6 месяцев все-таки в комнате родителей, но не на кровати, а, в общем-то, отдельное пространство, я бы уже сказала, к концу младенческого возраста, первого года, уже необходимо ребенку. И, безусловно, потом мы видим так называемые вторичные аутизмы, да, когда ребенок находится внутри, да, как бы в своем мире, на самом деле внутри матери. или очень сильнейшие навязчивости, они очень молодеют, буквально в 4-5 лет у детей тики, и очень сильные, опять же, что отражают тревоги, да, могут быть и заикания. Это говорит о том, что ребенок не знает, где он и где не он, не сепарирован, не отделен от своих первичных объектов, что уже в этом возрасте должно произойти.
Спасибо, Виктория. Мы продолжим программу «Личное дело» сразу после краткой сводки новостей. Я напомню, что говорим мы сегодня о страхах и тревогах наших детей. В гостях у меня известный психоаналитик Виктория Потапова. А в программе «Время гостей» в 19 часов после новостей участвует военный обозреватель Павел Фелькенгауэр, корреспондент газеты «Газеты» Надежда Киворкова и заведующий отдела народов Кавказа Института этнологии и антропологии Сергей Рутюнов. Главная тема беседы – война в Ливане и напряженная ситуация в Закавказье. Ведет эту передачу Данила Гальперович. Повторяться она будет 5 августа в 4 часа утра.
Говорит радио «Свобода». В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль нанес сегодня новые авиаудары по пригородам Бейрута. Погибли по меньшей мере 3 человека. Израильские военные провели сегодня новые рейды и в секторе Газа убиты 2 палестинца. Лидер большинства в парламенте Ливана Саад Харири провел переговоры в Москве с секретарем Совета безопасности России Игорем Ивановым. Харири призвал Россию повлиять на Израиль с целью прекращения огня на юге Ливана. Игорь Иванов заявил, что Россия за немедленное прекращение боевых действий в зоне конфликта и будет настаивать на этом в ООН. В Верховной Раде Украины проходит специальное заседание, на котором планируется избрать премьер-министра. Накануне президент Виктор Ющенко внес в парламент кандидатуру лидера партии регионов Виктора Януковича. В российской армии с начала года от неуставных отношений пострадали более 3500 военнослужащих. Об этом сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка. По его словам, от издевательств со стороны командиров погибли 17 солдат, более 100 получили травмы. В Японском море российский корабль столкнулся с итальянским теплоходом, пострадавших нет. Российское судно-рефрижератор получило пробоину и перевернулось. 16 членов экипажа успели спастись. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан призвал продлить еще на год миссию ООН в Ираке. Военный суд в Сан-Диего, США, предъявил обвинение в нападении на мирных жителей 6 американским морским пехотинцам, служившим в Ираке. В Кизилюртовском районе Дагестана убит бизнесмен и его 13-летний сын. Мерседес бизнесмена обстреляли неизвестные на трассе Ростов-Баку. На окраине Кабула талибы совершили минувшую ночь нападение на блокпост полиции. По сообщению местных властей, убит один из нападавших. Среди полицейских потерь нет. На волнах Радио Свобода вы слушали краткую сводку новостей. Ее для вас представил Павел Давыдов.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Виноваты ли мы, родители, в том, что наши дети так боятся наших реакций на их слова и поступки? В том, что их так сильно тревожит вопрос, успеют ли они сделать все домашние задания и на какую оценку напишут контрольную? Есть ли наша вина в том, что наши дети, так же, как и мы когда-то, безумно боятся одиночества и ссор с братом или сестрой? Как сделать так, чтобы мы действительно помогали нашим детям вступать во взрослый мир без излишних тревог и страхов, а не усугубляли их нервозность? Об этом мы продолжаем беседовать со старшим научным сотрудником, доцентом, известным психоаналитиком Викторией Потаповой. Ведет программу Татьяна Ткачук. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Набирайте, пожалуйста, нам только со стационарных, не с мобильных телефонов. Итак, дети довольно часто подсознательно боятся потерять любовь и уважение родителей, скатившись в школе на тройке или завоевав на каком-то соревновании не первое, а, там, ну, скажем, третье или пятое место. Виктория, вот оказывается, что эта детская история, она тянется потом за человеком через всю взрослую жизнь. Чем во взрослом возрасте оборачивается вот такая особенность, порожденная, конечно же, родителями, добиваться любви исключительно при помощи каких-то своих вот личных успехов.
Ну, в каждом из нас всегда жив ребенок, и та любовь, та форма взаимоотношений, да, которую ребенок искал и получал теми или иными способами, теми или иными схемами, что ли, взаимоотношений в детстве, то же самое потом продолжается и во взрослом возрасте. То есть, конечно, прежде всего, это проблемы в любовной жизни. Да? То есть, например, каждый имеет право и на самом деле заслужит быть любимым таким, как он есть, да? И каждому это хочется, и каждый мужчина, и каждая женщина это декларирует. Но, увы, не каждый даже себе самой может это позволить. То есть только быть блестящей, только достигать, только доказывать, да? Именно эту схему может молодая женщина, молодой мужчина внедрять в свои взаимоотношения. И таким образом очень сложно построить, часто бывают, любовные отношения, или они носят характер такой мазохистический очень, да, то есть служить, отдавать, либо характер другой, наоборот, быть блестящей, быть на высоте. И такая девушка все время это демонстрирует и не понимает, почему же вокруг пустота. Ну, девушка или молодой
человек. Но
ведь заметим,
между прочим, что ни отличников, ни карьеристов в обществе-то не любят.
Ну, и не случайно, потому что ведь здесь не только отличник-карьерист. Часто эти люди как раз потеряли, и, увы, благодаря своим родителям или воспитателям, именно ту естественность отношений, да, именно возможность открыть свои чувства, принять чувства другого. Потому что была цель быть выше, быть великолепнее, быть ярче. И вот это вот, а быть с другим... Не быть выше, да, а быть с другим. Вот, увы, вот это утрачено часто, да, и приходится людям уже в терапии, в анализе вновь искать и раскрывать эту возможность, вновь прожить с психоаналитиком вот эту возможность быть услышанным в своих желаниях. Нам буквально приходится в человеке, в идеальной красивой женщине, у которой атония кишечника, у нее нет аппетита, она идеально худа, приходится будить желание, будить чувства, искать, иногда, прежде всего, проговаривать за нее, она уже на это не способна. И часто, да, такая блестящая женщина, она привлекает внимание, но как идол, как богиня, и не очень легко удается наладить естественные отношения. Да? Дальше бизнес. Есть такой тоже удивительный момент. Это люди достигают вершин, но одинаково часто и падают с этих вершин. Они не могут себе позволить ошибки, они не могут пережить момент неудачи, какой-то ошибки, да, которая, естественно, заложена в любом процессе. Да?
Неужели и от этого тоже корни уходят в детство, конечно, и в какие-то родительские,
конечно,
ошибки?
Конечно, способность встать, выжить и идти дальше. Увы, иногда эти люди настолько уходят, как же так, я несовершенен, они уже не дело, не бизнес, не интерес, да, к развитию, а вот все травма, как мы говорим, нарциссическая травма, и она не дает дальше развиваться, адаптироваться к новым, меняющимся условиям.
Спасибо, Виктория. Примем первый звонок. Раиса Алексеевна из Москвы с нами на связи. Здравствуйте.
Да.
Мы
слушаем. Добрый день.
Вас. Добрый день.
Вы знаете, я бабушка. У меня внучке вот будет 3 года через несколько дней. Угу. У нее есть еще одна бабушка. Я папина бабушка, есть мамина бабушка. Живем мы в Москве, и вот меня даже сын переселил, чтобы рядом быть с внучкой. Я с ней гуляю. Остальное время с ней гуляет другая бабушка, которая живет совсем на другом конце Москвы, и они девочку возят. И у нас бывают какие-то с ней, когда я прихожу за ней, чтобы пойти погулять, потом мы идем ко мне, спим там и так далее. У нас все хорошо с ней. Но вот такой эпизод. Она эпизодически говорит: я не люблю бабушку Раю. В моем присутствии мне говорят: я не пойду к бабушке Рае, я не люблю бабушку Рая. А когда я все-таки, поскольку невестке надо, чтобы она пошла со мной, потому что у нее свои дела, а в конце концов она со мной идет, и мы с ней остаемся вдвоем, и у нас все прекрасно, все замечательно. И я говорю: почему ты говоришь, что ты меня не любишь? Я пошутила. Вот она говорит это с 2,5 лет, эпизодически. И у меня просто, понимаете, уже, как-то нервная система не выдерживает.
Раиса Алексеевна, спасибо вам за звонок. Вы, очевидно, хотели бы узнать мнение Виктории, откуда вообще это может идти, вот эта вот мысль и идея, что она не любит бабушку Раю. Немножко не относится к теме нашей сегодняшней программы, тем не менее, Виктория, прошу.
Ну, Раиса Алексеевна, я все-таки думаю, что вы счастливы, потому что у вас есть эта внучка. Вы на многое пошли, да, вы переехали и так далее. И замечательно, что есть бабушки, которые помогают, но я не очень услышала, а где же мама и папа, гуляют ли они с ней, да? И, возможно, вот это вот... Не бойтесь, когда ребенок говорит «не люблю». Вы-то взрослый человек, да? Постарайтесь понять, поговорить с ней. Дело в том, что все-таки девочке 3 года. Это начало уже такого взросления, разделения. Когда она говорит «я не», она говорит «я есть сама». Да? То есть, возможно, вы действительно бабушка, которая жертвует всем ради внучки. А вот это все-все-все ей не нужно. Ей нужно что-то свое. И, например, мама своя, да? И когда она говорит «я не», она говорит, что много бабушек, много бабушек. Не потому, что не любит, а потому, что хочется своего. Да? Возможно, хочется быть с мамой и с папой больше. И, возможно, хочется своего пространства. А, возможно, она видит, как бабушка жертвует собой и немножко играет с этим. Поэтому покажите, что вы бабушка, у которой есть тоже и свои интересы. И покажите, что вы бы хотели, чтобы ваша внучка гуляла и играла с мамой. То есть, что она часто, к сожалению, бабушке... Я не утверждаю, что это данный случай, уже, может быть, обобщаю, часто бабушки настолько пытаются реализоваться полностью через внуков, да, забывая о своей и личной жизни.
Запоздалые материнские инстинкты
просыпаются. И вот это вот, безусловно, как бы желание сместить и быть всем для этого ребенка. Вот очень важно оставить ему пространство его и пространство его взаимоотношений со своими собственными папой и мамой, которые для него и есть главные объекты.
Виктория, вот часто детей, но, может быть, чуть постарше, чем вот внучка нашей слушательницы, тревожит отношения родителей между собой и какая-то вот кажущаяся им собственная исключительная роль вот в этом непростом треугольнике, вот отношения папы с мамой. Что-то не ладится, там маленький ребенок может думать, что если я там принесу достаточное количество 5 из школы, дома будет мир, может быть, тогда мама не будет так сердиться на папу или папа там не будет выпивать сегодня, не знаю, смотря какая проблема в семье существует. Вот какие ошибки тут могут быть совершены родителями, способными повысить нервозность сына или дочери?
Татьяна, ну вы уже просто стали аналитикой, коллегой, потому что действительно вопрос очень тонкий, и, ну, один из, я бы назвала, краеугольных вопросов, потому что вообще нужно ребенку, чтобы быть счастливым? Конечно, видеть счастливыми пару. Не папу и маму, родители, как часто вот этот образ родителей. Что такое родители? Родители – это прежде всего пара любящих людей. Да? И когда ребенок видит эту любовь, он, мы говорим, может с ней потом идентифицироваться, сам учится любить также и быть любимым. А когда вот эти ссоры, недовольство, раздражительность, да, вот такая, то ребенок идентифицируется с этим. То есть одного любит, другого не любит, и в результате он получает опыт нелюбви, он пытается утешить того или иного из родителей, да, что-то сделать для него, страдающего, чтобы он тогда считает, что он единственный смысл там жизни мамы, потому что папа ее там не любит. И не бойтесь обнимать и целовать друг друга, да, при детях. Не бойтесь показывать, что вы любите друг друга. Да, дети будут ревновать, но им будет тоже хотеться именно достичь любви, чтобы быть любимым, а не быть идеальным, чтобы быть любимым, да. И поэтому, безусловно, конечно, жизнь, когда она происходит в ссорах, в недовольстве, вот в чувстве радости, которое не присутствует, она очень травмирует детей. Конечно, дети и тревожатся, и пытаются найти ответ, что же мне сделать, и уже начинают жить ради того, чтобы как-то слепить эту родительскую пару, а не ради себя, не ради своих желаний и удовольствий. Любите друг друга, это дать возможность детям быть счастливыми и нетревожными.
Спасибо, Виктория. На сайте у нас есть письмо от москвича Дмитрия. Он пишет, как сделать наших детей счастливее. Попробуйте сделать счастливыми хотя бы себя, прежде чем заводить ребенка. То есть он вообще предлагает сначала решить вопрос собственного счастья, а потом уже заводить детей. Наверное, близко, в общем.
Безусловно, потому что, к сожалению, увы, люди, не нашедшие внутренней какой-то свободы, любви к себе, да, они вот ожидают, ну вот родится ребенок, и вот ему-то я все и отдам. И вот уже в этом есть как бы прообраз, ну, некого рабства и зависимости, да, почему ему? Дайте себе, и тогда ваш внутренний ребенок, ваша свобода, ваше удовольствие с большим удовольствием дадут возможности и независимости своему ребенку, и его чувствам. потому что если вы жертвуете всем, вы заранее обрекаете ребенка, потом вам воздавать должное, да, и такая замкнутая система зависимости создается.
Виктория, а вот еще одно письмо авторову Владимира из города Стейт-Хилла, штат Нью-Йорк. Он пишет: здоровые, способные дети от здоровых взрослых родителей, кому за 30. Это любимое создание, к которому мы требовательны и щедры, как к продолжению своего «я». Вот я обратила внимание на концовку в этом письме. То есть ребенок воспринимается не как отдельная личность, а исключительно как продолжение собственного «я». Это ошибка родительская или, если вспомнить о цитате из известного психоаналитика, который вы сегодня проводили, ребенка как такового нет, есть только продолжение родителей?
Это как раз цитата «Нет такой вещи, как ребенок», говорит о том, что младенец действительно находится в симбиозе, и наша задача родителей, да, постепенно, да, используя, опираясь вначале на это понимание, да, потом дать свободу. Да? И как раз, когда мы видим, что этого нет, подходя вот с таким вот пониманием, что ребенок это часть системы, это нам позволяет в терапии уже проработать вот эти вот моменты, как разделиться, как дать ребенку свободу. И таким образом избавиться от симптома без лекарств, без каких-то там специальных госпитализаций и прочее. А именно помогая родителям найти свое место родителей и свое «я», отделить от себя ребенка. Конечно, «я» должно иметь место у каждого. И вот это такая тенденция сделать из ребенка свое продолжение своих желаний, чувств, планов, увы, делает не личность, а делает, как мы называем, золотой фаллос, факел в руках. Это ребенок никогда не будет счастлив, потому что его чувства, они остались глубоко задавлены.
Спасибо, Виктория. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. О страхах и тревогах наших детей в программе «Личное дело» говорит психоаналитик Виктория Потапова. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. И мы вновь говорим вот об этом так называемом феномене переноса, когда родители отчаянно стремятся к тому, чтобы ребенок добился успеха в том, в чем сами родители потерпели неудачу. С одной стороны, понятно, что мы не имеем права за счет ребенка брать реванш за собственные неудачи. С другой стороны, на чем еще, как не на собственном ребенке, можно попытаться увидеть те результаты, которых почему-то по каким-то причинам не удалось добиться нам самим? Есть ли здесь какая-то разумная грань? Быть может, вы как психоаналитик можете сказать, что да, это здорово, если вы учите своего ребенка тому, чему не смогли научиться сами, но вот здесь не перегибайте палку, иначе это вызовет какие-то срывы в работе нервной системы вашего ребенка. Есть такая золотая середина или нет?
Как бы золотая середина, нет рецепта. Золотая середина, я всегда говорю, наблюдайте, смотрите, вам сам ребенок подскажет, что ему интересно. Почему, собственно, да, вот человек, мама, например, чувствует, что ей не удалось что-то? Да потому что часто я вижу, приходит мама, которая, например, изучает с ребенком английский или счет, начиная с 2 лет. Она говорит, что со мной так изучали. Я уже и считала в 5 лет. Замечательно. И эта мама хорошо и добросовестно училась, но эта мама оказалась в плену жестких схем. И как раз в жизни часто бывает необходимость, да, мы должны соблюдать правила и какие-то определенные, так скажем, ну что ли, схемы поведения, но в том-то и дело, что в жизни очень много нестандартных ситуаций, и именно нестандартное решение, возможность по-другому посмотреть, да, именно то, что не заложено в жесткую схему, это является возможностью и лучшей адаптации, и достичь успеха. То есть парадокс в том, что когда мы навязываем схемы, представления, да, со мной, часто это бывает либо по позитиву, либо по негативу одной и той же медали на самом деле, или одного и того же снимка, да, то есть мама говорит, вот, меня так учили, и я буду так учить, да, и я буду тоже, и она удивляется, как это так, ребенок, ну, это действительно очень часто бывает, например, дети с дислексией, с дисграфией, то есть с трудностью чтения письма, очень часто как раз являются детьми в третьем поколении, их мамы были добросовестны, прекрасные. Они были прилежными ученицами, отличницами. Но потом им, увы, как-то не удалось развить ярко карьеру, ставить какие-то интересные цели и задачи, ну, мамы или папы. Но зато они уже из ребенка решили до такой степени активно внедрять, или, как вы говорите, прессингом, да, давлением вдавливать эту схему, что в результате такие дети вообще уходят в себя. Отсюда вот очень больше и больше развивается так называемый вторичный аутизм, когда дети просто отказываются от контакта с окружающим миром и с родителями в том числе. Они таким образом защищают свое пространство внутреннее, уходя в себя. Дальше есть еще такой момент. Либо со мной делали так, я так не буду делать. И буду делать наоборот. И, ну, на самом деле, наоборот, это опять та же схема, только с обратным знаком. Еще раз, давайте смотреть, давайте слушать и давайте играть. И тогда, конечно, вы и дадите ребенку возможность быть спонтанным, живым, а мамы, которые хотят быть моделями, но, увы, не успели, в их время это не было возможности, а так хотелось быть в центре внимания, они тут же вот делают модели из там 4-5-летних детей. Но не может ребенок с удовольствием все время ходить по сцене и быть в центре внимания. Любите его, и так он будет чувствовать себя в центре внимания. И уже в возрасте 15-16, возможно, станет актрисой, потому что она будет чувствовать, что я любима, и на меня смотрит с удовольствием. Вот и есть, вот в этом загадка, как заложить, да, а не в том, что тут же начать куда-то выводить на сцену и дрессировать ребенка. Ведь мы же знаем феномены известных звезд, да, которые очень, на самом деле, часто несчастны, потом впадают в ранние наркомании юношеские, да. Это попытка на самом деле по-прежнему любая зависимость быть с мамой. Или эти девушки рано становятся мамами, да, или много-много детей. Потому что на самом деле они хотят, чтобы их ребенок, их внутренний ребенок, их желания имели место и имели право на жизнь. Ну, поэтому я просто призываю любить ребенка, получать от него удовольствие. И он, поверьте, настолько задатков, столько много, он реализует все, что вам хотелось.
Виктория, я вот сейчас вспомнила звонок нашей слушательницы и подумала вот о чем, что мало кто из современных родителей имеет возможность, совсем уж обойтись без помощи бабушек и дедушек и воспитывать ребенка вот в одном доме и в одном семейном укладе. Хорошо, если есть бодрые, готовые помогать бабушки и дедушки, но как бы вытекает это в то, что ребенка берут в другой дом. А вот в случае в семье нашей слушательницы, которая нам звонила, ребенок попадает в два дома, к двум бабушкам. Таким образом, достаточно маленький ребенок, предположим, 3-летний, он в течение недели оказывается в 3 разных домах, в 3 разных укладах, в каждом доме какие-то свои бытовые привычки, наверное, немножко свой режим, своя манера общения взрослых между собой. Как это влияет на психику ребенка? Не вызывает ли вот такие перебивы обстановки, которые окружают ребенка, вплоть до тембров голосов, которые слышит ребенок, и до разной манеры разных родственников общаться с ним? Не может ли это вызвать какую-то повышенную тревожность у маленького ребенка?
Безусловно, Таня, тоже очень важный вопрос. И то, что, к сожалению, как специалист, я очень часто встречаюсь. Потому что, понимаете, самое главное, как организован этот контакт, кто там главный, да? Если это мама, потому что главное для ребенка это мама, ее голос. И все остальные организованы по ее там системе. Да? То есть она придет с работы, она заберет ребенка, она покормит, либо мама занята, либо у мамы творческие какие-то порывы. И все время главное куда-то отдать ребенка, и он действительно тогда уже совершенно в разных пространствах. Вот это очень принципиально. Потому что дальше бабушки, да, часто бабушки, для них, мы уже этого коснулись, ребенок внук является наконец-то моментом, где она может реализоваться. Если у бабушки нет дедушки, вот она, единственный смысл ее жизни появляется. Дальше у другой бабушки он единственный, начинается борьба. Этот ребенок на самом деле входит в систему взаимоотношений взрослых. Я еще раз повторяю, для ребенка главным является мама и папа. Молодые мамы и папы, какие бы у вас замечательные не были собственные мамы и папы, то есть дедушки и бабушки вашего ребенка, постарайтесь оставаться главным для своих чад. да, и в этом плане система няней, она как-то больше укладывается, потому что няня, она проводит линию, ну, если мама умеет это сделать, достаточно зрело, да, линию мамы.
Я бы добавила, если няня профессиональная и понимает, что главный принцип ее работы – это работа на авторитет матери для ребенка, а не попытка подменить собой.
Это как выбирать маму. Няню, да, в этом тоже очень важно. И насколько мама взрослый человек, потому что часто и профессиональные няни, когда их мама включает в свою инфантильную систему взаимоотношений, увы, становятся тоже на роли бабушек, мамы этой мамы и так далее. Здесь тоже очень много таких специальных моментов. И поэтому, ну, все-таки будем говорить о таком варианте зрелом, да, то есть мама с папой выбирают вместе няню, они ставят свои цели и задачи, няня является продолжением той схемы, тех стереотипов взаимоотношений в семье, а бабушки и дедушки я бы назвала все-таки для момента удовольствия. Да? Вот, наверное, для меня, как для специалиста, это кажется наиболее естественным уклоном. Не растить детей, часто они даже получают зарплату, и там отреагируется очень много взаимоотношений с их собственными детьми. Дети там и попрекают, и контролируют, и бабушки обижаются. И действительно ребенок включен в уже сложную систему межпоколенческих связей, обид, недосказанностей. И действительно ему очень сложно. И, конечно, он тревожится. Поэтому, ну, постарайтесь все-таки быть родителями своему ребенку.
Виктория, вот такой еще любопытный вопрос. В поколении 70-х, 80-х годов психологи много говорили о таком явлении, как акселерация в очень раннем взрослении. Да? Сейчас детские психологи отмечают обратный процесс. Они отмечают страх взросления у многих детей. Не идет ли этот страх взросления тоже от родителей? Не стремимся ли мы сами как можно дольше задержать наших чад вот в золотом детстве, защитить их от неизвестного, и таким образом выращиваем инфантильных потом мальчиков и девочек? Или же это, с вашей точки зрения, некое объективное явление, вот просто таково время сейчас?
Ну, я думаю, что на самом деле здесь очень такой полифакторный, что ли, момент. Конечно, мы, если говорить о нашей стране, это родители, которые совсем были, ну, в другом мире, да, абсолютно жили в другом, и не имели то, что имеют, какие возможности сейчас дети, и не очень-то слушали, а строили во многом, давили, да, что мы услышали от наших радиослушателей, и даже практически вроде как казалось, так и надо, да? И сейчас есть возможность, наконец, дать увидеть другой уклад взаимоотношений, спонтанности. И чуть-чуть мне кажется, что эти родители, мы как родители хотим, чтобы наши дети прожили и наше детство, да? Дальше, конечно, взросление детей, это как бы как родители принимают себя как взрослых и как уже людей, ну, скажем, третьего поколения, потому что ребенок малыш, вы люди второго поколения, а когда ребенок взрослеет, и понятно, если мы принимаем, что он уходит, то получается, что он где-то займет место взрослого, и мы должны будем подвинуться. Да? То есть здесь вот эти моменты, что называется, соперничество поколений, тоже могут быть представлены. Дальше, конечно, общество потребления. Да? Общество потребления, которое дает такой искусственный первертный эффект. Все есть, зачем напрягаться, зачем расти, когда можно жить вот в таком вот искусственном таком мире. Да? Мире виртуальном, то есть эти дети-то, они же прекрасно владеют компьютерами, системой вот этих технологических достижений. И вот тут мы забываем, конечно, об их зрелости личностной. Вот эта часть, конечно, страдает и во всех странах, потому что общество потребления диктует несколько такой искусственный мир, навязывает, и это ложные такие представления, которые могут сдвинуть, да, тоже вот период взросления и период контакта с реальностью. Что такое взросление? Это, в общем-то, решить тот конфликт естественный между принципом удовольствия и принципом реальности в пользу принципа реальности. Да, я могу получить удовольствие, но я могу, должен потерпеть, поработать и получить то, что я заслуживаю.
Спасибо, Виктория. Успеем принять звонок от Михаила из Москвы. Михаил, пожалуйста, очень коротко. Слушаем вас.
Спасибо. Мой прадед когда-то воспитывал свою семью в крайне жестких таких патриархальных условиях. Он садился за стол первым из, он из крестьянской семьи, первым из огромной, так сказать, ну как это называется, кастрюли, ложку зачерпывал супом, и как бы все остальные по старшему старшинству уже точно так же начинали приступали к еде. Все лежали в межовых, можно сказать, рукавицах, и все достаточно успешные люди в жизни появились. Вопрос следующий. Исходя из старых наших традиций русских, как можно воспитывать современных детей?
Спасибо, Виктория. Буквально 10-15 секунд.
Ну, это легенда матрица. Речь шла о прадеде, да, и, конечно, это были достаточно патриархальные вообще условия и вокруг жизни. Я думаю, что сейчас, ну, что мы можем, навряд ли это, ну, уважать, да, уважать своих родителей, уважать своих прадедов и прочее, но и уважать те ценности современной жизни, то есть ценности нового поколения.
Спасибо, Виктория. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Наверное, если мы хотим видеть своего ребенка здоровым не только физически, но и психически, мы должны его любить безусловно. Это главное правило на все времена, которое не лишнее будет напомнить родителям в конце нашей программы. Я благодарю за участие в сегодняшнем эфире психоаналитика Викторию Потапову. Режиссер программы Александр Орлов-Сокольский. Звонки принимала Белла Калуева. С вами этот час была Татьяна Ткачук. А сразу после выпуска новостей российский час программы «Поверх барьеров». Вы узнаете о гастролях Вильнюсского малого театра, о книге «Человек и его пища», о 40-летнем юбилее первой публикации пьесы «В ожидании Годо» на русском языке. Ведет этот час моя коллега Марина Тимашева. Не пропустите. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130, 17 730 и 21 000.